Шалом, добрый вечер, уважаемые пользователи вебинара. Меня зовут Зеев Гершензон, мы находимся в студии Толдот. Сегодняшний вебинар на тему «Субботний год в Израиле и во всем мире». С Божьей помощью нам расскажет
добрый вечер
теме Рав Лейб Нахман Злотник. Теперь идем к теме. Рав Лейб Нахман, добрый вечер, шалом.
Добрый вечер еще раз. Мы сегодня предлагаем вашему вниманию вводный урок, наверное, такой более общий, который должен, в принципе, включить в себя все основные темы, понемножку по верхам коснуться всяких вопросов, которые касаются субботнего года, который нас ждет, наступающего года. В прошлую шмиту, в прошлый седьмой год на Толдот и Шурун мы делали записи, видеозаписи. Есть там серия уроков, которые можно посмотреть. Может быть, в этом году что-то прибавится новое, какие-то новые нюансы. Но, в принципе, как бы нет нового под солнцем, поэтому хотелось бы просто немножко в качестве такого обобщающего урока, который коснется основных тем седьмого года, рассказать о каких-то вопросах, поднять какие-то вопросы, в том числе один из моментов, который там бы не был затронут, это о, например, продаже земель в Израиле арабскому населению и так далее, для того, чтобы выйти из вопросов шмиты. Есть такой патент последние годы. Хотелось бы немножко эту тему осветить, которая там не была поднята. Может быть, для вас будет что-то новое и помимо этого. Вообще, седьмой год, да, есть законы седьмого года, но законы без того, чтобы прочувствоваться как бы духом этого, этой заповеди, этого великого подвига, можно так сказать, так и написано на самом деле, да, что в Тейлим фраза, которая говорит о том, что есть некие духовные богатыри. И в Мидраше Ицхак Навха, он говорит, кто это такие духовные богатыри? Он говорит, смотрите, есть человек, который выполняет заповедь одноразово. Это большой человек очень, да. Он услышал, что ему говорит Творец. Он не идет за тем, что ему хочется лично, да, за своими вожделениями. Он не идет за своим злым началом, за своим дурным началом. Он приближается к Творцу и делает то, что Бог от него хочет. Он богатырь. Так написано в трактате Пиркей Авот. Кто тот богатырь, который свое дурное начало не дает ему выход. Наоборот, идет к Творцу и выполняет его желание. Что будет с человеком, который делает это на протяжении дня много раз? Много-много выше. Всю неделю он делает заповеди. Гораздо больше. Здесь мы говорим о людях, которые выполняют заповеди в течение всего года. Человек выходит на свое поле, которое, в принципе, принадлежит ему. Он за ним ухаживал, он его приобретал. И он видит, как необходимы какие-то срочно провести какие-то работы для того, чтобы улучшить урожай, для того, чтобы поднять количество и качество того, что производит земля. И он ничего не делает. Почему? Потому что Всевышний сказал, седьмой год будет покой для земли. Вообще, заповеди, которые касаются земли Израиля, они особенные совершенно. Да? Ясно, что то, что сконцентрировано в каком-то определенном месте, в каком-то определенном районе, видимо, в этом есть какое-то особое отношение к этим заповедям. В Мидраше написано, что Рав Симлай говорил, что Моше Рабейну молился так много, 515 раз в главе Вейтхана написано, что Моше Рабейну молился о том, чтобы Всевышний позволил все-таки ему зайти в Эрец Исраэль, в землю Израиля, 515 раз и продолжал бы это делать, пока бы Всевышний его не ввел бы в эту землю, пока Всевышний не сказал ему достаточно. Я решил, что ты не входишь, значит, ты не входишь. Моше Рабейну перестает молиться и остается за пределами земли Израиля. Что хотел Моше Рабейну, когда так сильно молился? Он хотел, спрашивает Рав Симлай, он хотел кушать плодов земли, он хотел дышать воздухом приятным, он хотел смотреть здесь достопримечательности этого места туристического. Нет, говорит Рав Симлай, он хотел выполнить те заповеди, которые невозможно было выполнить в пустыне, и нигде и в другом месте, только в Эрец Исраэль. Только в земле святой есть заповеди, которые можно выполнить в полную меру, заповеди, связанные с этой землей. Это отделение трумоту маасрот, то, что отделяют для коинов, для левитов, другие отделения, которые мы делаем от плодов земли, хала, заповеди, связанные с орлой, рываи. Одна из заповедей таких – это заповедь седьмого года. В Пирке Авот, опять же, да, в поучениях отцов наших написано, что изгнание постигло нас, разрушение храма, страшные события, которые сопровождались гибелью миллионов, наверное, людей, они были вызваны нашими прегрешениями, самыми страшными, там написано, кровосмешание, кровопролитие, идолопоклонство. И что интересно, там 4 вещь написано, и несоблюдение седьмых годов. То есть получается, что несоблюдение седьмого года, оно каким-то образом приравнивается к самым страшным прегрешениям, которые есть в Торе, за которые, в принципе, человек должен не нарушить их и умереть. Хотя за другие, человек, если сталкивается с проблемой жить или не жить, он выбирает жизнь. Несмотря на то, что он не соблюдает то, что написано в Торе, это соблюдение Торы, выжить. Кроме трех. Убийство, кровосмешение и идолопоклонство. Четвертым здесь идет, когда говорится о разрушении храма и причине нашего изгнания, несоблюдение седьмых и юбилейных годов. Почему это так? Есть несколько объяснений тому вообще, каков смысл этой заповеди. Вообще-то на самом деле это есть у нас заповеди, как все знают, которые можно понять, которые понятны, которые надо стремиться понять их смысл, но в принципе они называются хуким, и они мы выполняем, потому что только Всевышний дал. И заповедь седьмого года на самом деле относится к второму разряду заповедей. Заповеди, которые люди должны выполнять, потому что хозяин этого мира так заповедовал. Тем не менее, и Рамбам, и другие мудрецы Торы пытались на протяжении поколений дать объяснение разным заповедям. В частности, даже те, которые называются хуким, в принципе, смысл которых не на поверхности лежит. Здесь,
если можно, да. Спрошу вопрос. Вы рассказываете нам про заповедь седьмого года. Седьмой год, как вы сказали, надо свой урожай не заниматься им, да, не заниматься землей, земляными работами. У нас много пользователей из других стран, не из Израиля, да. Вы говорите о том, что здесь, на этой земле, есть особая святость, есть особые заповеди, связанные именно с землей Израиля, и Моше Рабейну, он хотел при входе в землю Израиля страстно их выполнять. Может создаться впечатление, что заповедь седьмого года, в седьмой год, не заниматься землей и особое отношение к плодам седьмого года, это именно
прерогатива
именно тех, кто живет здесь.
Израильтян, да.
Прежде чем вы продолжите нам рассказывать об этой заповеди, немножко, если можно, внести в ясность в это и рассказать нашим.
Да, конечно, это понятно, что намного интереснее, намного ближе вещь, которая тебя лично касается, кроме того, что есть желание узнать всякие новые страницы истории. Хочется говорить о тех вещах, которые более человека касаются, это однозначно. И да, кстати, с этого, наверное, надо было начать, что это заповедь, которая, с одной стороны, касается то, что касается земли Израиля, но поскольку, во-первых, есть люди, которые, живя в странах диаспоры в течение года следующего, будущего, собираются посетить землю Израиля, они привыкшие быть лишены этих законов, они здесь попадают и живут, продолжают жить как за границей и не учитывают каких-то отдельных моментов. Во-вторых, даже будучи человек, который живет там, он сталкивается немало с вопросами седьмого года. То, что касается обработки земель, это первая часть, можно так грубо сказать, законов, которые входят в заповеди седьмого года, они на самом деле меньше всего касаются. Но где это находит свое отражение? В основном есть очень много плодов, которые каким-то образом попадают в разные страны. Не только в Россию. Я слышал, что и в Европе есть места, где завозят большое количество израильских плодов. И израильских плодов, которые называются плодами седьмого года, те, которые имеют такой статус. Мы с вами рассмотрим, что это такое более близко, чуть позже. Это очень актуальный вопрос, как быть с ними, покупать, не покупать. Если они нам попали в руки, как с ними обращаться. Это вопрос, который касается человека, который где бы он ни жил, это актуально для него. И третья часть, она вообще как бы не имеет границ географических, это Шмитат Ксафим, это аннулирование долгов. Это заповедь, которая касается людей, где бы он ни жил. Да. Тем не менее, хотелось бы все-таки закончить вот этот момент, да, что это самое, что в чем тут смысл, который, опять же, касается всех нас, потому что из любой заповеди мы что-то учим. И в данном случае тоже хотелось бы просто завершить эту тему. Почему это так, что наши мудрецы величайшей эпохи Мишны поставили заповедь исполнения седьмого года на том же самом, можно сказать, в том же самом ряду, что и три самых тяжелых нарушения, и она послужила нам выходу из нашей страны и уходу в изгнание. Ведь Сефер Хинух, книга Хинух, она объясняет эту заповедь так, что Всевышний дает нам эту землю, и он говорит, как этой землей правильно распоряжаться. Если нам говорит Всевышний, что мы должны седьмой год оставлять эту землю без обработки, и мы нарушаем его слова, то есть мы не выполняем слова того, кто является хозяином этой земли, он в какой-то момент Всевышний показывает, должен нам показать, кто является хозяином земли. Так объясняют наши мудрецы, почему несоблюдение этой заповеди было связано с выходом нашим из земли. Это вещь, которая касается нас всех, да, чтобы знать, что все от Творца, и все наши благополучия, все наше благополучие, все наши доходы, все наше счастье, радость, все то, что изливается нам, это только от Него, а не от наших каких-то усилий. Это то, что мы учим, где бы человек ни находился, в какой точке земного шара он бы ни находился, это одно из учений, которые нам несет эта заповедь. Есть мнение Сефер Акида, Рав Ицхак Арамай. Он один из древних сефардских мудрецов. Он говорит, что человек должен не становиться рабом своей земли. В то время самый большой принятый бизнес был это заниматься землей. Человек, который думает всячески, как вложить мне лучше в эту землю, где лучше вспахать, как лучше удобрить и так далее, он становится в какой-то момент рабом этой земли. Всевышний говорит, выйди из этого круговорота, хотя бы один год, поживи духовной жизнью, посмотри, кто ты, что ты, что с тобой. Что ты не ты для земли, а земля для тебя. И опять же, это тот урок, которым мы все, где бы мы ни находились, кем бы ни были, мы должны вынести для себя. Не становиться рабом своего какого-то предприятия, предпринимательства, а знать, что мы рабы Всевышнего, и все, что вокруг есть материальные блага, они призваны нам создавать те условия, чтобы служить Творцу. Без этих вещей не настолько это ярко, не настолько это приятно заниматься заповедями, если просто чисто механически, автоматически. Поэтому хотелось бы с этого начать. И теперь начнем саму тему. Как нам определить, какой год является седьмым, какой не является седьмым? Иногда это нам нужно знать для того, чтобы знать какие-то плоды, если мы покупаем консервы и так далее. Почему это мы потом посмотрим? Как узнать, какой год? И это очень интересно, что так получилось, хотя не считаются все семилетки, начиная с сотворения мира, но если мы, тем не менее, берем порядковый номер года от сотворения мира, например, сейчас 5774 год, и мы его делим на 7, в том случае, если этот год делится ровно на 7, то это седьмой год, семилетнего года, это седьмой год, год Шмиты. Если он не делится ровно на 7, то у нас получается какое-то число плюс остаток, числитель и знаменатель, да? То есть знаменатель у нас получается семерка, а то, что будет в числителе, это будет порядковый номер в семилетнем цикле. То есть если мы наш год поделим на 7, у нас получается 6 седьмым в остатке, значит это шестой год Шмиты, а следующий год, который нас ждет, 5775, он делится ровно на 7, и он получается седьмой год Шмиты. Где бы человек ни находился, он говорит кидуш в канун Рош ха-Шана. В этом году есть у нас возможность сказать в этом, придать в этот кидуш немножко больше наполнения. У нас начинается седьмой год, и всех, как я уже сейчас немножко сказали, мы, да, что всех касается в большей или меньшей степени заповеди этого года. Все мы будем в этом участвовать, поэтому иметь в виду во время праздничного кидуша Нового года Рош ха-Шана, что мы помимо заповедей праздника Рош ха-Шана, трубления в шафар и так далее, мы еще удостаиваемся выполнить заповедь седьмого года. Несколько слов буквально о том, что говорится о земляных работах, о том, что касается земли, для того, чтобы потом все-таки здесь есть наши сограждане, израильтяне, которым это важно. И мы, буквально в двух словах мы перенесемся потом к следующей теме. Что касается обработки земли, заповеди седьмого года, это очень кратко можно представить себе так. Начинается седьмой год. Когда-то во время храма были специальные постановления, которые обязывали человека готовиться к седьмому году, то есть принять на себя какие-то ограничения уже заранее, с Песаха, с праздника Шавуот, по Торе это за 30 дней до начала года, то есть мы уже как бы несколько дней, как в Тосафет Шмита живем, в дополнительном времени к седьмому году. Но в наше время, когда исполнение заповедей седьмого года, это стало заповедью Дарабанан, из слов мудрецов. Почему? Потому что, по большинству мнений, пока все евреи не находятся в земле Израиля, мы выполняем законы седьмого года только по словам мудрецов, специальным постановлением, не по Торе. Пока у нас нет храма, пока все евреи не собрались в Израиле, нет такого понятия, как Тосефет Шмита. Плодовые деревья они сажают заранее, за какое-то время, за 44 дня. Есть этому объяснение, что берет какое-то время, чтобы саженец или семя, оно вошло в землю так, чтобы оно начало произрастать. Почему это запрещено, это объяснять сейчас, это забрать немножко времени. Мы ограничимся тем, что это 44 дня для плодовых деревьев. Остальные культуры по букве закона, в принципе, можно сажать до самого начала седьмого года. Есть такие, которые сажают, чтобы однолетние культуры, типа овощей, зелени, бобовых, злаковых, не сажали за 3 дня до, хотя бы за 3 дня до начала года. Есть такие, которые не сажают за 2 недели не плодовые деревья. Но это устражение, это не буква закона. Начинается седьмой год. Рош ха-Шана начинается с этого момента, законы вступают в силу, законы седьмого года. Человек, у которого есть какие-то земляные участки, должен к ним относиться, как будто то, что на них произрастает, это не его. Объявлять об этом, не объявлять об этом, это не столь принципиально. Тара сказала уже, что это не его. если это плоды, то должно быть свободный допуск людей, любого человека, который может прийти и получить удовольствие от этих плодов, не нарушая порядка в этом поле, в этом саду, в этом винограднике. То есть те люди, которые будут вести себя достойно и правильно. Если человек опасается, что у него там что-то могут испортить, он не хочет, чтобы это превратилось в его поле или сад, за которым он так долго ухаживал, превратилось в общественную территорию, куда могут зайти все, кому не лень, и испортить там что-то, он может закрыть и написать табличку, что в таком-то месте можно получить ключи от этого места, и люди тогда, те, которые на самом деле серьезно хотят аккуратно прийти и собрать плоды, которые там растут, они будут иметь такую возможность. Табличка должна висеть всем, чтобы было видно, где она висит. Там должны быть указаны часы, когда можно к этому человеку обратиться, телефон и так далее. Есть часть работ, которые написаны в Торе, сельскохозяйственных работ, по уходу за почвой, за тем, что на ней произрастает. Они написаны в Торе прямым текстом, и они запрещены в абсолютном порядке. Это совершенно несколько работ. Это сбор урожая, это посев и посадка урожая, и пахота. Теперь много работ, которые существуют в обработке поля, запретили наши мудрецы. И запретили они их только в том случае, когда это приводит к более к поднятию эффективности производства, улучшению урожая, более хорошему состоянию земли и так далее. Когда говорится о том, чтобы сохранить то, что уже есть, чтобы оно не испортилось, не пропало, то, как правило, мудрецы свои запреты не установили. То есть в таком случае можно и орошать, в каких-то определенных случаях можно уничтожать вредителей, которые могут испортить посевы и так далее. Каждый это общие такие общие понятия, которые человек по мере тому, что как это ему нужно, уже получив такую информацию, может спросить, что точно можно, что точно нельзя. Это общее такое направление. Все, что возможно сделать заранее, до седьмого года, желательно сделать это заранее. И в седьмой год это уменьшить до минимума, насколько возможно, даже если это говорится о том, чтобы сохранить то, что есть. Люди, которые живут в таких домах, перед которыми есть декоративные посадки, которые принадлежат, в принципе, жителям этого дома, например, да, и у каждого из них есть своя часть, то надо проследить за тем, чтобы там выполнялись работы только те, которые разрешено делать по законам. Если получается так, что по законам надо делать одно, а там делается гораздо больше, и происходит нарушение, человек, у которого есть каким-то образом к этому причастен, то есть ему принадлежит какая-то часть в этом участке, и тому подобное, он должен подумать, как ему поступить. То есть, например, если он может не участвовать в этих работах материально, то есть не оплачивать их, это было бы лучше всего, но это не всегда возможно. Это может привести к каким-то трениям между соседями и так далее. Если бы возможно было, чтобы он сказал, что деньги, которые он платит за содержание дома, они были за электроэнергию, за воду и так далее, за газ, а то, что нужно для каких-то для уборки, в обработке участков он не участвует, это было бы хорошо. Еще вместе с этим свою часть сделать как бы ничейной, то, что называется эфкер, в присутствии желательно других людей, сказать, что это мне там никакой доли не принадлежит, что это не обрабатывается моя земля. Это несколько таких актуальных вещей, которые касаются первой части, которую я сказал, которая говорит о том, об ограничениях обработки поля в седьмой год.
Рав Златник, к нам поступили уже вопросы, да. Если можно, мы их озвучим. Спрашивает один из наших слушателей, да, вы упоминали о том, что, я сделаю предисловие небольшое к вопросу, вы упоминали о том, что год Шмиты, субботний год, он связан с верой во Всевышнего, что целый год человек, он должен не обрабатывать ничего, соответственно, он должен быть уверен в том, что Всевышний даст ему то, чем он сможет питаться и питать свою семью. Спрашивает один из наших пользователей в связи с этим, уважаемый Раф, был ли в этом году урожай больше, чем в прошлом, 5773 году? Можем ли мы как-то это проследить, что действительно нам Всевышний дал благословение больше? И вообще в наше время, может быть, это...
Это вопрос очень правильный, очень к месту. Я, к сожалению, в этом году не проверял, что происходило. Я разговаривал с людьми, говорили, были какие-то... какая-то информация, да, я ее не проверил просто. Говорить о непроверенной информации я не могу. То, что я видел, по крайней мере, седьмые годы, которые были до этого, то есть кануны, точнее, седьмых годов, это было практически без исключения, это было каждую шмиту, это было именно как наш товарищ говорит, что это, как написано в принципе в Торе, да, что я заповедую благословение, в шестой год вы получите урожая столько, сколько вам хватит на 3 года вперед. То есть, шестой год это понятно, седьмой год не обрабатывается, восьмой год еще ничего нет, 3 года благословения. Были случаи такие, у меня нет сейчас перед собой фактов, но есть немало источников, немало, причем источники не религиозные, а совершенно наоборот, да, которые приводят Министерство сельского хозяйства Израиля, например, да, там есть факты, и они у меня дома тоже немножко есть. Были до такой степени исполнения, что прямо по цифрам это было практически ровно в 3 раза больше, чем обычный годовалый прирост продуктов.
Благословение, оно не обязательно может выражаться в урожае, может быть, где-то оно у человека в другом месте выразится, да?
Сфорно на недельную главу Багар, там, где говорится про Шмиту, там говорится про благословение, Сфорно. Один из величайших комментаторов Торы, мудрецов Торы, он говорит, что благословение, в принципе, если бы не спрашивали вопросы, что мы будем кушать в... Мы ничего не сажали, написано в Торе, что же мы будем есть. Если бы этого вопроса не было бы, то благословение бы получили бы все равно. Но получили бы его... как вы сказали, в закрытом виде. То есть, что это значит в закрытом, в скрытой форме? Что это значит? Что человек, написано в Мидраше такое выражение, ест мало и насыщается. То есть, когда у человека есть много еды, он насыщается, это не чудо. Он ест совсем чуть-чуть, он чувствует себя нормально, и витаминов достаточно, и энергии много, и так далее. Когда люди начинают немножечко спрашивать вопросы, они как бы от себя отклоняют это благословение высшего плана. Они хотят, чтобы это было визуально, чтобы это было как-то чувствовалось. Тогда Всевышний говорит, я тогда вам дам много. И тогда надо больше транспорта, больше места, где это хранить. И готовить это надо больше нести на себе, это тащить и так далее. Это тоже благословение, но уже другого уровня. Есть интересная вещь, Ноам аль-Мелех, известный праведник, известный мудрец Торы, хасидский ребе из аль-Мелех, из Лиженска. Он пишет там от имени своего тоже очень известного брата Рав Зуши, Раби Зуши, да, он говорит, что в принципе благословение, оно всегда находится над нас, над нами, с нами. Всевышний нас все время его излияет на нас. В тот момент, когда мы начинаем немножечко сомневаться, будет, не будет и так далее, мы это благословение просто от себя, своими руками, своими мыслями его от себя отстраняем. В принципе, оно так или иначе есть всегда. Спасибо за вопрос.
Спасибо. Еще один вопрос. Люди, которые здесь живут, они могут как-то понимать, да, где, на каком поле соблюдался субботний год, на каком поле нет. Человек, который живет за границей, есть ли у него способ понять, да, если он, понятное дело, если он приобретает израильские плоды, да, он любит израильские плоды, у него в магазине они продаются, есть ли способ понять, соблюдались ли с этими плодами те законы, о которых вы нам рассказывали, или нет такого способа? Как быть человеку, который живет, да?
Да. Во-первых, хотелось бы перед тем, как касаться этого вопроса, который сам по себе очень актуальный и верный, да, хотелось бы сначала сказать, какие вообще проблемы с этим есть. То, что человек не обрабатывал поле, как положено. Например, он не дал возможность людям туда зайти, он его закрыл, обрабатывал, как все годы, сделал полное нарушение. Сейчас я сказал, что это не нарушение Торы, нарушение мудрецов, но это тоже не позволяет так поступать. Человек, предположим, сделал полное нарушение, обрабатывал свои поля, сады, виноградники. Сейчас есть плоды, которые получены в результате такого запрещенного обрабатывания полей. Что с ними? Какой закон? И эти плоды, которые, в принципе, получают евреи, которые живут за пределами Израиля, в разных странах мира. Во-первых, есть большой спор, можно ли такие плоды есть или нет, разрешено или нет такие плоды есть. Ответ, что облегчаемые. Изначально, конечно, мы стараемся, чтобы они не попадали на нас, поскольку есть авторитетные мнения, которые запрещают такие плоды, которые охраняли, не давали людям свободно их срывать. И такие, которые обрабатывали в нарушении, в результате запрещенной обработки деревьев, почвы и так далее, они произросли, их снимали неправильно. В принципе, есть очень авторитетные мнения, которые запрещают вообще ими пользоваться. Но закон гласит не так, на закон постановлено окончательно, что это да, разрешено постфактум, их запрещено покупать. Но ими разрешено пользоваться. Теперь, что будет, если человек где-нибудь, например, в каком-нибудь городке в Германии, я слышал, что туда попадают плоды израильские, или где-нибудь в России, он заходит в магазин и видит прекрасные плоды, пахучие, красивые, большие, качественные плоды Израиля. Судя по всему, это должны быть плоды седьмого года. Что значит седьмого? Что такое плоды вообще седьмого года? В двух словах, это мы в плодах деревьев, каждое мы посмотрим отдельно, но то, что касается плодов деревьев, мы идем согласно ханата, такое понятие, это когда образуется зависть. Это когда цветок отпадает, и мы уже начинаем видеть маленький шарик, такой, из которого должен образоваться плод. Если этот момент произошел в жизни плода уже в седьмой год, то это плод седьмого года. Если это было до седьмого года, то этот плод не получает святости седьмого года, и на него ограничения не распространяются. Это определить самому сегодня в наших условиях не очень просто. Почему? Потому что есть способы сохранения плодов, даже такие, которые всегда ели свежими, сегодня их могут сохранять достаточно долгое время, и мы никогда не можем знать точно, является ли этот плод седьмого года или нет. Примерно в течение конца седьмого, начала восьмого года, вероятность того, что там плоды седьмого года, это велика, до того почти на нуле она,
реально год это больше. Реально столкнуться с проблемой за границей Израиля, в принципе, в Израиле во многих плодах только к концу наступающего
плодов
года.
Плодов дерева. Однолетних мы коснемся после, сразу после этого начнем про однолетних. Сначала, обычно это бывают фрукты. Почему? Потому что их и сохранять легче, и люди как бы это самое, израильские они больше славятся и так далее, чем овощи, например. Да? Теперь, если мы говорим про плоды дерева, да, вы правильно говорите, это конец, обычно это бывает вторая половина, конец седьмого года и начало восьмого года, это пик. Потом начинает снижаться количество плодов седьмого года, и где-то к девятому, к десятому году семилетки, они уже как бы редко можно их найти, можно уже как бы не особо не опасаться. Теперь, как мне знать, эти плоды разрешены или нет? Невозможно это никак знать. На них не написано. Как правило, не бывает никогда. И те люди, которые этим занимаются, они, если они это делают в нарушениях, они не заинтересованы это каким-то образом оглашать. Единственное, что можно тут, какой выход есть, нормально, спокойно кушать плоды седьмого года, это если есть какой-то надзор, раввинский надзор над этим. Без этого невозможно быть уверенным ни в чем. Нет просто способа никак это проверить. Это не только седьмого года касается, если люди кушают плоды Израиля, надо помнить всегда, что от них должны были быть отделены трумот умасрот. Наверное, скорее всего, это надо тоже проверить, в каком в какой строгости это выполняется, в какой степени строгости отделения трумот. Но, скорее всего, по судя по десятины, законам...
Десятины трумот.
Десятины, да, которые отдаются коину, которые, в принципе, запрещена в еду в любом случае. Маасер, который дается левитам, который остается у хозяев, как правило, или маасер шини, вторая десятина, которую надо выкупать, это вещи очень строгие, да, но скорее всего, что в Израиле есть такое правило, такие законы, что необходимо сразу же, как это попадает на базы, каком-то хотя бы какой-то степени небольшой там пытаются это отделять. Сказать, что это точно не отделяется, невозможно. С седьмым годом это на самом деле большая проблема. И поэтому я хотел немножко поговорить о проблемах об этер-мехира, о том, что продаются земли. Если у нас останется время, я хочу затронуть эту тему тоже. Только одним словом, еще раз, да, те, которые видят плоды за границей израильские, и нет над ними должного контроля раввинского, я бы не стал бы их покупать, потому что это очень чревато, да, это несколько проблем там могут быть, а в седьмой год, в конце седьмого года и в начале восьмого, особые проблемы с плодами. А вы спросите, если на закон мы постановляем, что постфактум такие плоды разрешены, и даже с ними меньше проблемы, потому что в седьмой год, в принципе, по закону не надо отделять ни десятины никакие абсолютно. Плоды, как бы это называется, эвкер, ничейные, можно их есть. Покупка, да, запрещена. Покупка, она строго запрещена по закону, если мы знаем, что эти плоды были сохранены, не давали их снимать свободно гражданам или обрабатывались эти сады, что можно быть в этом уверен, что, скорее всего, это то, что происходило, поэтому покупка таких плодов сама по себе должна быть запрещена. Что будет, если я такие плоды, да, получил уже? То в таком случае, если я уверен, что они седьмого года, я могу их есть, даже не отделяя от них трумоту масрот, если я в этом не уверен, как это обычно бывает, то надо от них без благословения отделить десятины все, которые положено, потому что это может быть большое сомнение. Еще есть причина, почему надо отделять десятины, если мы успеем поговорим об этом. Поэтому закон таков. Покупать изначально их запрещено. Но если нет контроля раввинского, как я сказал, но если они каким-то образом нам уже попали, нас угостили, выбрасывать их не нужно, надо проверить, не прошло ли время биура. То есть такой срок, который значится, когда эти плоды вообще есть еще в свободном, так сказать, росте, там где-нибудь в полях, в садах, куда могут спокойно зайти люди, животные и так далее. А если они там еще находятся, еще не пришло время биура, если уже после этого, то это биур, то есть надо их, они после времени биура обычно запрещены бывают. Это тоже определенный момент, очень строгий. Если это до времени биура, то есть эти плоды есть еще в полях, в садах, и они мне попали не с помощью покупки, не через покупку, а кто-то мне их подарил, угостили и так далее, они, в принципе, постфактум разрешены. Изначально надо стараться этого избегать.
То есть, если мы не получили их в подарок, итог, я подвожу итог, да. Если мы не получили в подарок эти плоды земли Израиля, то следует покупать только те, где есть явный признак, что эти плоды были произведены под контролем раввинским, что там соблюдены все законы седьмого года, субботнего года, шмиты. Да.
А получать в подарок надо стараться как можно меньше такие плоды, потому что я сказал, что есть мнения, которые так запрещают в еду, и есть, надо следить со специальным календариком, если они еще... Не пришло то время, которое сказал, которое называется биур, которому, наверное, мы сегодня уже не успеем уделить время. Есть в этом явные проблемы, но сказать, что полностью это запрещено, невозможно. Если сделают как бы люди, как я сказал, то это, в принципе, должно быть разрешено. И в каждом вопросе, везде сегодня в любой стране есть раввины. Если тяжело с этим, есть телефон, куда позвонить. Было бы хорошо в каждой конкретной ситуации, в каждое даже время, да, то есть если человек получил ответ, например, 20 октября, да, то лучше, чтобы он 18 ноября, да, лучше бы позвонил бы еще раз, потому что может поменяться вот это вот время биура, могут быть измениться какие-то условия и так далее, может быть какие-то нюансы, человек находится в более нормальных ситуациях, где он может позволить себе одно. Бывают иногда стесненные ситуации, где надо больше облегчить. Всегда было бы хорошо в таких очень ясных ситуациях, очень запутанных достаточно, что касается плодов израильских за границей, желательно быть в связи с раввином. знающему раввину, который знает эти законы. Что бы хотелось сказать насчет плодов, да, какие, после того, как, например, мы знаем, что этот плод седьмого года, например, тот же самый человек, мы продолжим этот вопрос, человек находится в стране диаспоры или здесь в Израиле, у него попадает ему в руки плод, который растили так, как положено по законам, либо в нарушение законов, и постфактум мне такой плод попадает в руки. Я его не покупал, он мне попал. Кстати, те плоды, которые выращивают как положено, их можно приобретать определенным способом. Покупка-продажа происходит немножко по-другому, маленькими количествами, с помощью посланников и так далее. Это на одной ноге не получится разобраться, если, может быть, мы коснемся этой темы отдельно. Есть ограничения в купле-продаже таких плодов. Как бы то ни было, есть у меня сейчас в руках плод, который, я знаю, что это плод седьмого года. Или хотя бы у меня есть достаточно основания сомневаться в том, что это плод седьмого года, как я с ним должен поступать. Есть ряд законов, которые выводятся из Торы, что плоды седьмого года запрещено портить. Портить, уничтожать, использовать их не по назначению, это тоже называется порча. Плоды, те, которые обычно едят сырыми, нельзя их подвергать всяким тепловым обработкам. Наоборот, то, что обычно варят, жарят и так далее, их не едят сырыми, потому что это называется порча. То, что ест человек, не дают животным. Даже если человек своего питомца очень так любит, все равно запрещено дать плоды седьмого года ему. Плоды седьмого года, те, которые годятся для еды, не используют даже в лекарства, даже для человека. Корм животного можно использовать в качестве лекарства для человека, а пищу человека нет. Это называется уничтожением плодов. Есть ряд ограничений. И, например, вывести плоды седьмого года за границу запрещено. Человек летит куда-то срочно из Израиля за границу, приехал сюда, возвращается домой или вылетает отсюда. Ему надо срочно что-то купить, желательно купить такую пищу в дорогу или в подарок тем, кто его будет ждать и встречать за границей, продукты, которые не имеют растительного происхождения, чтобы не нарушить этот закон. Что будет, если нет другой возможности? Вот последний момент, последнее мгновение в Израиле, надо срочно вспомнить, что надо купить, ничего другого нет. То постфакту можно взять небольшое количество плодов с собой или продуктов растительного происхождения, на которых есть святость седьмого года, такое количество, которое будет достаточно, чтобы там за границей уже купить себе что-то местное. Потому что, как я сказал, есть такой запрет вывозить из-за их святости плоды седьмого года за границу. Что делать с итрогами, например, за границей хотят выполнить заповедь на тилат лулав? Не в этом году, в следующем. Итроги за границей – это большая редкость, привозят обычно из Израиля. Если есть возможность достать какие-то заграничные итроги, лучше это сделать. Если нет, и не вывести итрога. Итрог – это плодовое дерево, и на нем есть святость. На плодах итрога, и цитрона, да, по-русски это называется, тем плодом, которым мы выполняем заповедь во время Суккота. Если есть необходимость именно из Израиля, нет другой возможности, по-другому евреи не смогут выполнить заповедь, можно разрешить вывести итроги и потом их вернуть обратно в Израиль. Теперь, мы немножко коснулись темы, когда говорим про заграницу, про плоды дерева. Это и касается не только заграницы, и местных жителей тоже. Что делать в случае, когда ты покупаешь плоды без раввинского контроля? Это очень чревато, там могут быть очень много всяких проблем, даже если там никаких добавок нет, они абсолютно, как говорится, органика, да, полная 100%, без всяких добавок, чистые плоды, и тоже из-за того, что есть всякие заповеди, которые связаны с землей, это могут быть наложить свой отпечаток, и запрещено такие плоды будет использовать. Когда речь идет об однолетних культурах, здесь вопрос более строгий. Почему? В принципе, любой овощ, фрукт, зелень, злаковые, бобовые, Любая культура растительная, которая произросла сама по себе в седьмой год, она разрешена. Человек может, более того, да, если во все годы это чье-то и нельзя это трогать, то в седьмой год это ничего, можно прийти и взять. Если во все годы надо отделять десятины, отделение коину, труму или десятину левиты, другие отделения, то в седьмой год это освобождены. Почему же однолетние культуры это проблематично очень в седьмой год? Потому что в какой-то момент люди, пользуясь тем, что оставались какие-то зерна, которые произрастали с прошлого урожая в седьмой год, начинали так, чтобы никто не видел, сажать в седьмой год в нарушении закона. Сажали в седьмой год однолетние культуры, зелень, овощи, бобовые. А потом, когда спрашивали их люди, откуда у вас так много урожая, так много овощей, так много бобовых, они говорили, они сами выросли. Вот в прошлом году упали там какие-то колоски, и они дали нам немножко пшеницы, упало несколько зернышек, у нас вот выросла кукуруза. Когда увидели наши мудрецы, что это начало слишком много набирать обороты, и все больше и больше стало нарушителей, к сожалению, ввели мудрецы наши постановление о свихиме, так называемое. Постановление о свихиме – это постановление о любой однолетней культуре, которая выросла в седьмой год. Она могла вырасти без нарушения, то есть это могло быть на самом деле остатки с прошлого года. Свихим вообще, слово «софеях» – это придаточные. То есть это придаточный к прошлому урожаю. Мы собрали много зерна, несколько зернышек упали. Собрали много кукурузы, несколько кочанов там осталось в земле, например. Да, они дали жизнь новым плодам.
Самосевки,
да, можно перевести это как самосевки. Либо люди посадили это за какое-то время до седьмого года, что это не запрещено. Как я уже говорил, даже мнения, которые более устражают, они говорят, только за 3 дня запрещено сажать однолетние культуры. Так, в принципе, нет запрета. Человек посадил такие культуры, мудрецы сказали, нельзя, не запрещено это использовать. Почему? Причем использовать не только есть. Это если это корм животным, запрещено давать животным. Если это выращивают для в качестве благовоний каких-то, да, цветы с приятным запахом и так далее, это тоже запрещено. Корм животным запрещено, для лекарств запрещено. Почему запретили? Из-за тех нарушителей, которые, пользуясь тем, что природа такова, что может само произрастать, самосевки, они сажали сами, делали нарушения, запретили поэтому все, даже то, что было выращено не в нарушении. Поэтому, если человек идет в магазин сегодня, в седьмой год, а это уже сразу начинается, как бы плоды он дает через буквально в первые уже недели, есть свежий урожай и свежие однолетние культуры, их уже продают в магазинах. Если нет, как в Израиле, так и за границей, это касается всех, если нет должного контроля раввинского, невозможно такие продукты покупать. И продукты такие, и консервы, в которые такие растения входят, и в рестораны, в которых пользуются такими растениями, нельзя посещать, потому что это вещь, которая запрещена, так же, как любая вещь, которую запретили наши мудрецы, благословенная их память. Поэтому это еще одна причина вот в это время, по крайней мере, да, обратить внимание на то, чтобы не попадало нам на стол вещи, продукты разные растительной природы, в которых не было должного надзора раввинского.
Одна из тем, которые мы обещали затронуть, есть разные города в земле Израиля, и сегодняшние границы Израиля это не точно те границы, которые должны быть согласно тому, что написано в Торе. Да. Действуют ли на всей территории сегодняшнего Израиля эти законы, или человек, живя здесь в Израиле, приехав в такое место, где, может быть, эти законы не действуют, он может без каких-либо проблем кушать эти плоды, даже если они обрабатывались и не были соблюдены законы седьмого года?
Это верно, да. Есть даже то, что в Торе написано, не совсем человек может понять без того, чтобы углубиться и посмотреть комментариев на это место, хорошенько посидеть с картами, и то вряд ли, потому что есть очень много нюансов там и много вещей, в которых не всегда даже очень большие мудрецы Торы удалось поставить все точки над «и». Есть какие-то границы более четко ясные, а есть которые, например, южные границы Израиля, они являются темой для больших споров раввинов очень авторитетных. Я говорю, там чуть южнее Мертвого моря, есть там поселение Ятвата, например, такое, которое, не по некоторым мнениям, это еще в границах Израиля, по каким-то мнениям, тоже поселение является за границей. Про Илат нечего говорить, это, скорее всего, по всем мнениям, это является вне границы Израиля. И вся площадь, которая между этими местами, она подвержена как бы большим спорам и сомнениям. Есть целые места, которые, по одному мнению, это одни считают раввины большие, я говорю сейчас про ортодоксальных, очень знающих раввинов, они считают, что нет никакой проблемы обрабатывать там землю, плоды, которые там находятся, они не имеют ни святости 7-го года, не является эта территория Израилем, аллахическим имеется в виду, по законам 7-го года, это не называется, что это земля Израиля. Другие считают, нет, это точно так же, как бы, если бы это было бы где-нибудь в районе Иерусалима, где-нибудь Камимюта и так далее, да, в центре страны. И так далее. Большие споры, но, опять же, какой выход в этом? У каждого человека есть раввин, на которого он полагается, есть направление, по которому он идет, и, как правило, в этом не должно быть много проблем. Те люди, которые покупают это в магазинах или в местах, не, пускай это будет не именно магазин, а какое-то место, над которым есть то, раввинское, тот раввинский, который ему достаточен, он отвечает и за эти вещи тоже. Потому что вы правы, потому что если я считаю, что это Израиль, а другие люди считают, что это не Израиль, и там обрабатывается как обычно, евреи обрабатывают эти поля, и оттуда плоды попадают мне, опять же мы сталкиваемся с теми же самыми проблемами. Есть такое, это небольшой, может быть, процент в общем, как бы, обычно так бывает, да, в общем количестве урожаев. Но вот в 7-й год, например, это особо актуально, там, да, есть поля, которые обрабатываются, и оттуда тогда больше есть возможность доставать, если это за границей, так это меньше ограничений там на это есть. Это актуальный вопрос, и этот вопрос тоже поднимается. Но ответить на него до конца можно только, если человек покупает это в местах, где это под раввинским контролем, и они уже так решают, где по какому мнению это идти.
У нас осталось совсем немного времени. Если можно затронуть немножко тему, которая касается всех без исключения, как тех, кто живет в Израиле, так и тех, кто живет за границами Израиля в полной мере, это Шмитат Ксафим. Это долги, которые...
Да.
Мы прощаем, не прощаем другим.
В Торе написано, что человек должен, так, если дословно читать, там так получается, как бы, убери свою руку от долгов, которые тебе кто-то должен. То есть имеется в виду, прости его полностью и не проси его обратно. Есть две запрещающие заповеди, одна обязующая заповедь, которая касается прощения долгов. Человек обязан давать суды, несмотря на то, что скоро наступит 7-й год, эти суды могут быть ему не эти деньги, которые он судит, даст в долг, он не получит их обратно. Человеку нужны сейчас деньги, он попадает в разные ситуации. Это Тора очень, очень строго к этому относится, чтобы не помочь ближнему своему. Поэтому есть специальный запрет в канун 7-го года не дать суду, не судить деньги людям, которые в этом нуждаются. Есть повелительные заповеди простить долги, есть запретительная заповедь просить долг обратно. В двух словах, заповедь это выглядит так, что все долги, которые человек не успел получить обратно до завершения 7-го года, я подчеркиваю, до завершения 7-го года их можно брать без проблем, получать свои деньги обратно. Последний миг, скажем так, 7-го года, то есть канун Рош-Ашана, канун Нового года, 8-го года, то есть в минутах это сказать тяжело, это миг, да, это последнее мгновение 8-го года, оно прощает все долги, которые не были выплачены. До этого можно взимать долги. Те долги, которым была определенная дата, это дата после 8-го года, они не прощаются, такие долги. Теперь, хотя есть запреты в истории, есть повелительные заповеди истории, в какой-то момент старейшина еврейского народа, предводитель еврейского народа, старейшина Гилель, он увидел, что все-таки людям очень тяжело дать взаймы деньги, которые они так тяжело нажили, и с мыслью такой, что они, скорее всего, с ними попрощаются. И люди начали все-таки меньше давать взаймы. Что сделал Илель? Он установил такую вещь, которая называется прозболь. Прозболь, сегодня это вошло везде практически. Прозболь – это документ, который, в принципе, построен на том, что Тора разрешает сделать, только с небольшим новшеством. Я поэтому два слова буквально скажу, что Тора разрешает сделать, чтобы не было аннулирования долгов. И потом мы перейдем, несколько слов скажем про прозболь тоже. Тора говорит так, что если мне кто-то обязан, кто-то мне должен деньги, я кому-то одолжил, судил деньги, кто-то мне должен деньги. Я не имею права по прошествии 7-го года требовать их обратно. Но что? Если я в течение 7-го года, то есть все время, пока я мог их лично получить обратно, востребовать, я могу передать в Равинский суд полномочия о том, чтобы они взимали мои долги. Только такие долги, которые были оформлены письменно. У меня есть вексели, у меня есть какая-то расписка, что некто должен мне деньги. Я прихожу в Равинский суд, говорю, такой-то мне должен деньги. Я прошу Равинский суд быть моими посланниками, представителями, посланниками, чтобы этот долг у этого человека получить. И тогда нет никакой проблемы получить этот долг. Как это выводится из Торы сейчас не в рамках данной встречи, наверное, не получится сказать, но так это выводится из Торы. И раввины могут этот долг в любой момент без всяких ограничений взыскать. Теперь, в чем было новшество Илеля, который придумал такую вещь, которая называется прозболь? Прозболь, она состоит из трех слов. Проз – это постановление, болей – это бедняки, боты – это богачи. Теперь, с какого языка точно, каким языком точно пользовались для этих терминов, мне пока не удалось выяснить. Может, это было какое-то немножко римские слова, может быть, немножко на латыни. И, скорее всего, не арамит и не лашон а-кодеш, не похоже. Это было постановление, направлено в пользу бедняков, то есть нуждающихся в суде. Причем, что те, которые им дают суды, это обычно состоятельные люди, беты, боты, богатые. Они бы с удовольствием этого делали, не боясь, что они потеряют свои деньги, суды не будут погашены 7-м годом. В чем новшество Илеля? Это, в принципе, то же самое, что я пишу, что с представителям суда я их назначаю своими судотребователями такими, да, что они будут взимать мои суды, и тогда все в порядке. Только что, если по закону Торы достаточно, это возможно было сделать только с векселями письменными, то есть те долги, которые оформлялись письменно, то с постановлением Гилеля есть такое новшество вошло, что можно это делать, даже если долг был оформлен устно, не в письменной форме. Я пишу прозболь, и все деньги, которые мне должны, люди, они не погашаются, люди мне должны будут выплатить, и они как будто это дают суду, а суд берет для меня, хотя могут быть такие ситуации, когда суд вообще даже и не знает о том, что я существую, то, что у меня были долги, это оформляется в письменной форме, специально есть такие документы, я думаю, что на сайте Тудут-Ишурона можно будет это, мы позаботимся без ратошем, чтобы был такой документ, он оформляется без участия суда, но теоретически как бы это передается суду. Это касается суд, который в банке также, да, потому что любой банковский счет, это называется, как будто я сужаю банк, хотя это называется по-другому уже какие-то другие названия придумываются, но в принципе это я даю суду банку, банк пользуется этими деньгами, эти проценты, которые мы получаем или не получаем, это то, что они нам платят за то, что они пользуются нашими деньгами. Если мы не сделаем просьбу, в принципе, если владельцы банка не евреи, где бы это ни находилось, в Израиле, в Америке или в Европе, в России и так далее, это везде, у меня нет права такие деньги потом будут получить по истечению 7-го года. Не обязательно делать это самому, можно сделать это с помощью посланника, то есть если человек сам не может составить просьбу, написать его, он находится в каком-то месте, он может назначить кого-то, чтобы он сделал, муж делает за это за жену, как правило, потому что если у жены есть отдельный счет, там, которым муж не распоряжается, она должна написать свой просьбу. После того, как это письмо, просьбу написано, следующие все суды, которые будет человек давать, либо вложения банковские, либо частные какие-то суды, которые он будет сужать людям, они должны быть, должен просьбу написан заранее, потому что все, что было до оформления просьбы, оно входит в него, и это не погашается годом Шмиты. С того момента, как он написал просьбу, с этого момента и дальше все остальные суды в него не входят, и они будут аннулироваться, поэтому оформляют просьбу обычно в последние минуты 7-го года, когда он заканчивается 7-й год. Что касается банковских судов, там есть еще одна возможность по закону, чтобы это не нарушать закон, чтобы они не аннулировались. Как делают? Я говорю, что все, например, в конце 7-го года, я говорю, все, что у меня сейчас в банке лежит, до конца 8-го года я не беру. Я не требую у банка, чтобы он мне дал. Никому это говорить надо, это достаточно сказать в присутствии трех людей, даже двух людей хватает. Если нет возможности, можно это сказать, заверить самому себе. Получается, что как бы я банк освобождаю от того, чтобы он мне до начала 8-го года давал суды, и тогда получается, что они не погашаются. Это такой специальный есть патент, который касается банка. Это кошерно, это изначально можно к этому прибегнуть. Но принято так, что люди пишут просьбу, оформляют просьбу все соблюдающие евреи, те, которые не хотят, чтобы у них был аннулирован долг. И до такой степени, что, например, что если приходит человек и говорит, я потерял свой, у меня был просьбу, я его потерял, и его тот должник, он говорит, что пускай он мне докажет, он не должен доказывать. Мы верим такому человеку, потому что поскольку все обычно оформляют просьбу, так, скорее всего, мы считаем, что этот человек тоже просьбу оформил. И что можно еще сказать здесь, что если человек вспомнил или узнал об этом законе в последние минуты, когда 7-го года, когда он уже завершается, он уже не может, нет возможности оформить его письменно, он может зачитать этот просьбу вслух в присутствии двух, а желательно трех, кошерных евреев, то есть из соблюдающих евреев старше 13 лет, и это тоже засчитывается как вот этот просьбу, и тогда долги не будут аннулированы. Естественно, да, что там есть свои законы, есть ряд законов, которые было бы интересно знать, но как бы мы не совсем успеваем. Это может быть познакомиться уже на сайте с этими частностями.
Есть несколько тем, которые мы не успели затронуть, и, наверное, есть несколько тем, о которых нас просили рассказать, и мы не успели. Это, например, передача земель на время 7-го года
в руки неевреев.
Да, это посланники, когда Бейздин, еврейский суд, он выступает в роли посланников. И, видимо, еще много тем, которые мы не успели затронуть в рамках такого небольшого вебинара. Наше время, к сожалению, ограничено. Видимо, что можно сделать, это просмотреть ваши записи с прошлого года, о том, у вас есть более подробные...
Про передачу земли в руки, там я об этом не говорил, это может быть мы...
Все вопросы, то есть можно просмотреть то, что там есть, там есть подробные законы 7-го года. Здесь в рамках вебинара мы хотели затронуть вкратце основные законы для жителей Израиля и его пределов. И кроме того, всегда можно написать письмо для вас на webinar@toldot.ru, задать все интересующие вопросы и в личной переписке раскрыть темы, которые интересуют. Кроме того, есть возможность спросить в рубрике «Вопросы раввину» на сайте тоже интересующие вопросы про седьмой год, про субботний год.
Сейчас будут, наверное, какие-то вопросы актуальны, касающиеся этой темы. Если будет желание, можно будет, наверное, еще устроить дополнительные какие-то беседы.
Спасибо вам большое.
Спасибо всем, спасибо, что участвовали.
Всем привет из Иерусалима.
До свидания.